Специально для платформы «Страна и мир» мы записали видеоверсию разговора с Сергеем Максимишиным, ведущим репортажным фотографом России, лауреатом премии World Press Photo, ныне преподавателем фотографии в Израиле. Этот подкаст – звуковая версия видео, оригинал находится на YouTube-канале «Страна и мир». Что может сделать профессиональный фотограф в эпоху войн и катастроф, когда важнее стали карточки свидетелей событий? Ответы Сергея Максимишина.
Когда случилось вторжение России в Украину, Виталий Манский сказал, режиссер документального кино, что невозможно больше снимать так, как мы снимали, потому что мы увидели вот эти документальные, почти домашние записи российских военных, все наше воображение не могло себе представить объема варварства, назовем это так, мягко, который там был представлен. Вот сейчас фотография, я имею в виду профессиональная фотография, сталкивается с вызовом вот этих селфи, после которых человек может умереть. Вот этой истории про 7 октября в Израиле, когда мы сначала видим фотографии этих молодых красавцев, а потом мы видим их либо убитыми, либо искалеченными. Вот эта фотография девушки из Германии, которая, по-моему, все страницы обошла. Я уже не говорю о военной фотографии. И как цивилизации, как обществу, как профессиональному фотографу с этим обращаться?
Принять сведения. На самом деле вторжение мобильного телефона, который есть у каждого фотография, оно радикальным образом изменило подходы, потому что перед нами стали стоять другие задачи. И мы не можем снять, например, казнь Саддама Хусейна или засунутого в холодильник Каддафи. Это снимают люди, у которых в руке мобильный телефон. Профессиональный фотограф туда не успевает. Но человек с мобильным телефоном никогда не снимет последствия этого события. Он может снять, как падает дом при землетрясении, но он не снимет вот эту историю, которая будет после. Роль профессионального фотографа – это скорее оценивать последствия, чем ловить момент. За блогером мы никогда не успеем. То есть, скорее, мы уже аналитики, чем ловцы событий.
А я бы сказала, что это еще и другие отношения со временем создают для профессионального фотографа, вообще вот для аналитика, потому что кажется, что само событие ускользает. Вот даже если блогер его успел снять, то возникает какой-то промежуток. И очень странно мне думать, что для кого-то вот это селфи может оказаться последним, или кажется последним, как на линии фронта, как бывает в местах катастроф. Куда девается это время между событием и его последствиями? Что с этим временем происходит? Мы же не видим образа, вот самого образа, а все равно мы представляем себе.
Ну, это известная история, когда фотограф работает, ну, не только, наверное, фотограф, работает на фантазии зрителя. Ну, например, помните, была страшная история, как в Германии один человек съел другого.
Ой, ее повторяют довольно часто, желтая пресса. Мне она даже в телеграм-канале появляется.
Тем не менее, меня совершенно потрясла, как Штерн отреагировал на эту историю.
Как?
Пришел фотограф в этот дом и просто внимательнейшим образом, очень подробно снял интерьеры. То есть вот он сказал, вот здесь они съели это, и показывает, а здесь это. И помимо воли включает твою фантазию.
Воображение.
Да, и от этого жуть. Или, например, была очень громкая история о сексуальном насилии. И человек снял пары фотографий. Слева это юноша или девушка, подвергшаяся насилию. А справа фотография места, где это произошло. И ты совершенно невольно начинаешь представлять, как, где. Да, это известный ход журналистский. Ты сам становишься создателем картинки.
Вы когда-то сказали, вот в связи с этой цифровой новой историей, с изменением тайминга, с изменением событий, с тем, что телефоны пришли в руку простого человека, скажем так, непрофессионала, что карточки солдат американских из тюрьмы Абу-Граиб или карточки чеченских боевиков говорят нам порой больше, чем профессиональная фотография.
Можно я издалека начну? Значит, смотрите, откуда человек в 18 веке, ну, скажем, живший там вот в Германии, в Латвии, Франции и так далее, откуда он знал, как выглядит жираф?
По рисункам, наверное.
Ну, не по рисункам, а он знал по гравюрам, потому что единственным средством массовой информации, тиражным, была гравюра, и мы сейчас даже не понимаем ценности гравюры, а на самом деле была единственная тиражная штука. То есть путешественник ездил в Африку, брал с собой коробку с акварельной краской, потом отдавал гравюру, гравюр делал клише, и 1000 экземпляров гравюры расходилось по миру. Критерием профессионализма художника было, похож жираф или не похож жираф. И недаром совершенно у каждого народа есть рассказ, что был такой художник, что он так нарисовал ягоды, что птицы прилетали их клевать. Сейчас смешно. И так продолжалось ровно до изобретения фотографии. Когда люди поняли, что даже средне сфотографированный жираф больше похож на настоящего, чем хорошо нарисованный. И совершенно не случайно вот появление измов совпало с изобретением фотографии.
Импрессионизма мы имеем в виду, кубизма и так далее, и так далее.
Потому что люди поняли, что похоже уже не надо, а надо, чтобы торкало. А мы стали очень важными людьми, фотографами, потому что, во-первых, мы были свидетелями, и люди видели первую войну, которая была сфотографирована, например, это Крымская война, один человек снимал, а гражданскую войну в Соединенных Штатах, это 60-е годы, снимали немыслимое количество людей. Ну, вот есть же замечательный 12-серийный фильм, построенный только на фотографиях, невероятное кино о гражданской войне в США, да, и люди видели, как выглядит там королева Виктория или Черчилль по фотографиям. Более того, на нас лежала огромная ответственность, потому что фотограф был еще и нотариусом. Потому что было то, что было сфотографировано. И если вы нашли на острове Суматра неведомую зверюшку, то будьте любезны карточку. А если нет карточки, как бы, то еще вопрос, что вы там нашли. И мы были дико важными, без нас мир не работал, потому что новости – это базовая потребность. А потом появилось телевидение, потом появился интернет, а потом еще самое важное – появились спутники, которые позволили видео вещать из любой точки мира в режиме реального времени. Нас переложили вот в этом универмаге с полки «Ньюс» на полку «Интертеймент». С полки новости на полку развлечений. Мы перестали быть важными. Мы уже ничего практически не можем снять такого, чего бы вчера не показали по ящику. И мы превратились из создателей журнала, скажем, в украшателей журнала. И если завтра какой-нибудь безумный человек скажет запретить чеканщиков, там, рисовальщиков по батику и фотожурналистов, ничего не изменится. Но будут пишущие журналисты ходить и фотографировать. Что нам осталось? Чего мы можем делать такого, чего не может, скажем, потоковое видео? Мы можем передавать ощущения. Потому что у нас картинка для рассматривания. А передача ощущений на расстоянии, это Лев Толстой так определял искусство. С нами случилось ровно то, что с художниками, что похоже уже не надо, а надо, чтобы торкало. И если раньше, помните, были детские книжки с раскрасками, там был нарисован контур, и нужно было раскрашивать. Так вот, контур уже нарисован не нами, телевидением, интернетом, а наше дело просто положить какой-нибудь решающий мазок, который бы как-то заставил по-иному взглянуть на эту проблему. Соответственно, вот наше сейчас предназначение. То есть мы сейчас должны какой-то очень тонкий, очень нежный придавать этому всему оттенок. Наверное, это максимум, что мы сейчас можем.
Я недавно делала интервью с Евгением Малолеткой, это украинским молодым фотографом, который вот был 20 дней в Мариуполе. Вот они сейчас
чудесный
Оскара получили.
Да. Угу.
И я вспомнила его фотокарточку вот этой раненой беременной в Мариуполе. Это работает вне зависимости от того, это журналистика или это фотография.
Ну, потому что нет уже разницы между доком и артом. Если ты не художник, то ты уже не документальный фотограф, и наоборот. Когда эти изменения с нами случилось, то выстреливают те фотографии и становятся артефактом массового сознания. Ровно те фотографии, которые не были сняты на видео. Как выяснилось, самое ценное в документальной фотографии – все-таки информация. И когда Ирина Меглинская, такой в нашей профессии очень важный человек, попросила меня помочь ей делать номер, посвященный документальной фотографии, номер журнала «Афиша», я разослал всем своим коллегам, западным и российским, один вопрос. Вспомните за 10 лет фотографии, которая поменяла мир. Удивительно, но я получил один и тот же ответ. Как раз фотографии за бугры. Потому что это те фотографии, в которых была новость, которой не было нигде. Вот так бывает, к сожалению, все реже и реже, потому что все чаще и чаще нас опережают блогеры. А вот, кстати, Малолеткины фотографии, это пример того, что он показал то, чего никто не видел.
Там у них внутри фильма люди дважды говорят: ребята, это важная информация, вы поменяете ход войны.
Ну нет, они не поменяют. Знаете, какая фотография поменяла ход войны? Да. Вот помните эту девочка, бегущая из горящей деревни во Вьетнаме, голая? Вот тогда фотография еще меняла мир. Вот она шибанула так по сознанию, да, вот простого американца. Мир уже никакая фотография не поменяет, конечно. Ну, потому что произошла абсолютная девальвация изображений вообще, и видео, и всего угодно. Я думаю, что сейчас человек за день видит изображений больше, чем какой-нибудь там русский крестьянин за всю жизнь.
И я боюсь, что девальвация страдания происходит.
Конечно.
Тоже. Потому что вот этот объем ужасающих фото, он не может...
Про это отрезанное ухо забудут завтра.
Это то, что всех шокировало во время теракта. Собственно говоря, вот один из последних примеров вот того, о чем мы говорим. Новости ужасного, разрушенной антропологии, то есть человеческих отношений, это вот теракты. Когда вам задают вопросы про военную фотографию, вы говорите: я не военный фотограф. Это так. Но у вас, тем не менее, есть несколько фото Чечня нулевого года, да, это стрельба по дому, откуда вели огонь террористы.
Ну да, была фотография, когда я просто ехал в по Чечне, такой был генерал Фоменко, он был комендант Грозного. Нас не пускали, и он громко кричал, что я генерал, а ему говорили, что товарищ генерал, вы, конечно, генерал, но там просто из кирпичной пятиэтажки снайпер бьет, у него здесь пристрелено. Вот, и вдруг выезжает танк и начинает просто прямой наводкой сносить дом. Причем уверенности в том, что там не было жильцов в подвале, ни у кого не было. Скорее было обратное понимание, да. Ну и эта фотография обошла там много-много всяких изданий, потому что, вообще говоря, к работе вот такой тяжелой техники журналистов не допускали там, ну простите за каламбурно-пушечный выстрел. Здесь я оказался ровно на расстоянии этого самого выстрела. Но я еще раз говорю, да, что это все были пацанские дела. То есть я тогда только начал снимать, и мне было интересно себя проверить. Я проверил и понял, что это не моя фотография.
Вы были, в общем-то, в нескольких горячих точках. Потом снимок с золотыми рыбками на рынке. Это откуда?
Из Багдада. Но это была не военная фотография. Война началась в 2002, а это сентябрь 2001, и все понимали уже, что война неизбежна. Вот, и был просто огромный спрос в мире на фотографии вообще из Ирака, потому что не всякая американская домохозяйка знает, чем отличается Иран от Ирака. Да? Поэтому нужен был такой портрет страны. И я вот снимал об Ираке, искал сюжет и пошел на рынок. Красивая, да.
Как вы относитесь к тому, что всегда в разговоре с вами вспоминают две ваши фотографии. Это портрет Путина, который абсолютно амбивалентен. То есть его, как вы сами уже говорили, ценят и противники Путина, и его сторонники. И вторая – это зверосовхоз под Питером. Это ободранные тушки норок. Это такая иконическая для экологов фотокарточка, я бы сказала. Вот можете про эти две карточки
давайте
сказать.
Я немножко шире возьму. Вот, что такое по-настоящему хорошая фотография? Вот, мне кажется, что по-настоящему хорошая фотография – это та фотография, которая выходит за очень узкий круг коллег, ценителей фотографий, любителей фотографий, кураторов и так далее. Фотографий. Ну, классический пример – это портрет Че Гевары. И самый лучший комплимент для фотографа – это когда тебе говорят, а, так это твоя фотография? И если меня спросить, сколько хороших фотографий в жизни я снял, я не думаю, что больше 10.
А как же 100 лучших фотографий Максимишина в этот альбом?
Я же не сказал, что это хорошие по большому счету. Это 100 лучших фотографий Максимишина. Сколько из них вышло вот за этот круг? Я думаю, не больше 10. И вот эти две фотографии – это как раз те. С вот этими норками, она действительно стараниями экологов, она стала широко известной. То есть я вижу, например, по телевизору, как во Франции экологи ходят с ней, как в Голландии стоят какие-то экологические посты, значит, вот эта фотография. Вижу, как в Финляндии гигантские билборды с этой фотографией. То есть с ней вообще приключилась совершенно фантастическая история. Даже две. Одна история случилась недавно. Я хлеб ем, в том числе с продажи отпечатков. То есть коллекционеры подкупают мои отпечатки. Эту фотографию за очень приличные деньги купила женщина и повесила у себя в ванной. Прислала мне фотографию с гордостью. Как мне потом объяснили, эта женщина – это очень знаменитый французский пластический хирург. А вторая история была такая. Значит, мне написали письмо, буквально паническое. Есть такая очень известная фирма, называется Canadian Goose. Это фирма, которая делает лучшую в мире одежду для полярников, для севера, вот пуховики и всякие прочие. И кто-то написал, что вот эта фотография – это их производство. И люди стали бойкотировать эту одежду. И они обратились ко мне, чтобы я сделал специальное заявление, что это не так. Да.
А вы говорите, что фотокарточка не может менять мир. Оказывается, она социально еще как вмешивается в нашу жизнь.
А с Путиным, ну да, она всем нравится. Для запутинцев им нравится твердая рука.
Символ грозности, твердого прищура.
Да, для противопутинцев они находят какие-то демонические черты. Эта фотография вообще осталась случайно. Дело было так. В Петербург приезжал Шрёдер. И у них была какая-то тусовка такая, называлась «Российско-германский диалог». И то наше счастье туда ездило, значит, то ихнее приезжало. Путин всегда опаздывает. Встреча была в Мариинском дворце, и он опаздывал. А я тогда работал в «Известиях», и мне звонили из Москвы каждые 10 минут, потому что в «Известиях» было два дедлайна. Один дедлайн – 2 часа дня для региональных выпусков, да, и второй в 21 для Московско-Петербургского. Так вот, у них дедлайн, и они мне звонят и говорят, нужна срочно фотография «Грустный Путин, веселый Шрёдер». А я говорю, вы с этими договоритесь, потому что я как только они приедут, я немедленно сниму и отправлю. И это было очень нервно, потому что те звонят, и наконец они приехали, и дальше 250 человек журналистов устремляются в один зал через узкую дверь в надежде занять лучшее место. А дело было в такой круглой аудитории, амфитеатром. Ну и вот все рванули туда, значит, вот и я отдавливая кому-то ноги, там, крича: «Я Максим Ильич, ты кто?» Значит, он ввалился и встал по центру. Они дошли и сели. Они сели очень далеко друг от друга, за длинным столом. И фотография разваливалась. Надо же снимать вдвоем, и получается два человека по краю кадра, и это все-таки весы, и это, таких композиций не бывает. И я понял, что я зря сюда залез, надо было идти с угла снимать, чтобы их как Маркса и Ленина там, или Энгельса наложить вот так друг на друга. И там сзади нас окна по кругу, и в щель между занавеской, они были занавешены, ударил луч света, точно как прожектор, точно на Владимира Владимировича. И все просто перестали снимать, потому что освещенность была настолько разной, что не влезала в динамический диапазон. То есть, ну просто либо один, либо второй. А я посмотрю, наше счастье, одно красивое такое как бы сидит. Вот. И я единственный нажал, вот еще сбоку я слышал щелчок чей-то. Но поскольку было нервно, то я прибежал домой, быстро там проявил пленки, отослал грустного Путина веселого Шрёдера. Остальное сбросил, я все негативы, вот уже, которые отсканированы, бросал в угол, у меня на столе сугроб такой был. А потом тот человек, который щелкнул сбоку, он выложил свою фотографию, снятую с угла. А я понял, у меня же лучше где-то, да, я так выкопал эти.
Это вот действительно очень впечатляющий портрет. Мы можем даже сейчас уже сказать слово диктатора, потому что по политической линии это так, но на тот момент это еще возможно так не было. Но потенциал и драматизм света, в общем, там...
Да, я вечером отправил фотографию Андрею Поликанову, такому редактору известному, да. А утром я снимал в Крестах.
В тюрьме.
В тюрьме. Там было удивительное событие, там была выставка поделок из жеваного хлеба. А когда заходишь в Кресты, сдаешь телефоны. И когда я выходил, я увидел 16 непринятых звонков от Андрея Поликанова. Я понял, что фотография удалась.
Прямо вот самое время перейти к вашей авторской манере, про которую вы сами как-то говорили, что, ну, когда вы снимаете русскую жизнь, то это отчасти абсурдистский подход, отчасти гоголевский.
Почему отчасти? Да, мне кажется, гоголевский тождественно равно.
Специальная версия подкаста для платформы «Страна и мир». Сергей Максимишин, известный фотограф, фоторепортер, автор знаменитого портрета Владимира Путина и гоголевских образов России.
Я впервые узнала о фотографе Сергея Максимишина из статьи Петра Вайля, из ваших материалов «Гео». То есть первое, что я прочла, был рассказ о городе Львов, а я тогда собиралась в город Львов, и мне нужно было увидеть, что написано хорошим путешественником. Дальше я уже начала читать ваши совместные работы в «Гео». Потом я несколько раз натыкалась на упоминание того, что вы считали, что Петя вам много дал в смысле подхода, взгляда на фотографию. Вот можете чуть подробнее про это рассказать?
Не на фотографию, а на рассказывание истории, да, потому что с опытом начинаешь понимать, что у пишущего журналиста, и у снимающего журналиста, и у фотографирующего журналиста в работе больше общего, чем некоторые думают. Но мы все рассказываем истории, да, и у всех у нас есть то, что мы учили в школе, там экспозиция, завязка, кульминация, развязка и финал. Законы драматургии для всех жанров одни и те же, и как раз Петя был блестящий рассказчик истории. Вот. И мы с ним так душа в душу путешествовали, мы с ним были на Камчатке, и вместе чуть не погибли, слетевши на огромной скорости с вездехода. Значит, это было очень смешно, потому что я лечу параллельно земле, и так краем глаза успеваю заметить, что слева летит Вайль. Ну, в общем, было у нас много всяких приключений. Армению мы много ездили, вот, а потом Украину.
Одна из самых знаменитых ваших историй – это история об армянских молоканах. А для Петра, как для человека отчасти из староверской семьи, то есть его мама...
Это большой вопрос, как выяснилось.
Да?
Это был ход, который Петр придумал. Он взял мамину фотографию. Петр рассказал, когда ему исполнилось 16 лет, то родители сказали, что ты выбирай, либо ты Семенов, либо ты Вайль. Да, Петя сказал, ну я подумал, Петр Семенов, ну как казацкий атаман, а ты стал Вайлем. Но мама у него была действительно из молокан, как он думал. Так вот, а когда мы приехали туда с маминой фотографией, говорили, вы помните таких вот Семеновы? А они говорят, не, Семеновы не молокане, Семеновы субботники. Но вот субботники это же еврействующие. Вот. Они потом слились с молоканами, потому что были очень похожи. Так вот выяснилось, что на самом деле Петр вот из субботников.
А если украинские ваши путешествия вспоминать, кроме Львова вы где-то были еще?
Львов и Закарпатье. У нас было задание такое, для «Гео» путешествовали. И там нам помогало, что там есть замечательный такой историк, журналист, издатель Тарас Возняк. Такой умничка, эрудит огромный. И мы вот как раз Тарас, Эльвира,
жена Петя.
Петра, да, угу. И в одной машине вот ездили. Там еще было смешно, что с Вайлем каждая экспедиция превращалась в заготовительную. Каждый раз ему давали какие-то продукты, и у нас машина была просто...
Это миф про русскую кухню в изгнании, вообще миф про Петра как кулинара и повара.
До сих пор варишь щи из Вайля. А в Армении он вставал рано, а я поздно. И когда ты просыпаешься, Вайль тебе шепчет на ухо: вставай, сволочь, я рыбку в белом вине приготовил. Да, это дорогого стоило.
А можно я вас спрошу про ваши украинские корни? Вот мы заговорили про Петра, про его такую семью еврейско-русскую. У вас еврейско-украинская семья, насколько я понимаю. Можете про родителей рассказать немножко?
Мама украинка. Вообще фамилия Максимишин, вот этот куст фамилии. Максимишин, Данилишин, Адамишин. Западноукраинские фамилии. И вот когда-то куст вот этих Максимишных каким-то образом попал в местечко, которое называлось Кодыма.
А это Одесская область, вот, я
да,
правильно
это помню? Это север Одесской области, это стык границ Винницкой области, Одесской и Приднестровья. Вот я из этих Максимишиных. Папина мама, бабушка, моя бабушка Роза и дед Лёва, значит, они из Братслава, это Винницкая область. Но это вот знаменитые братславские хасиды, это Нахум Братславский, это как раз такой один из самых знаменитых хасидских дворов. Но дед ушел из семьи, дед очень мало поддерживал связи с семьей, потому что дед ушел в комсомольцы и ушел из религии. А у бабули, у нее практически не было семьи, потому что ее семью уничтожили в Петлюровский погром. Ну вот, и дед был военный. Перед самой войной деда отправили в Омск, и тем самым семья выжила, потому что все керченские жили в Керчи. Все керченские евреи полегли в Багеровском рву, 8,5 тысяч человек. Если бы дед тогда бабку не увез в Омск там, за месяц до начала войны, то мы все бы лежали там. Ну вот, и семья у нас была такая вот еврейско-украинская, но еврейства в нашей семье не было вообще. То есть дед с бабкой боялись говорить на идише, потому что деда поперли из армии. Когда началась борьба с космополитизмом, деда капитана советской армии, прошедшего войну, орденоносца, его выкинули из армии, он 45 лет оказался без профессии, без работы, без пенсии, без всего. Но и при этом бабка абсолютно была уверена в врачах-вредителях, которые вот изувечили ее сына дядю Изи. Она считала, дядя Изи был порок сердца, она считала, что это врачи-вредители. И еврейства не было вообще в семье. Единственное, что я помню, как дед с бабкой ругались на идиш. Ну, чтобы не слышали дети. Отец не знал вообще ничего. И он женился на маме, потому что он приехал служить в армию, в эту самую Кодыму, и он был участником художественной самодеятельности, и мама была участником художественной самодеятельности от консервного завода, на котором она работала, не поступив первый год в университет. Отец разворачивал гармонии, читал Теркина, переправа, переправа. И мама в него влюбилась, а потом мама поехала, поступила на украинский язык и литературу в Одесский университет, а папе было все равно, куда идти, лишь бы с мамой, и папа поехал и так вот выбрал английский. И закончил ИНЯС.
То есть у вас гуманитарная семья?
Ну, да, да. И мы в семье говорили на двух языках. То есть я с мамой говорил по-украински, и старшей сестрой говорил по-украински. Так сложилось. Старшей сестрой говорил по-русски, и с папой по-русски. И моя жена сходила с ума, потому что тяжело понять бытовую украинскую лексику. Телевизор русский человек поймет украинский. А когда люди говорят о шкарпетках и кроватках, галстуки, носки, то это очень тяжело понять. Если говорить про самоопределение, я болельщик футбольный. Для меня пытка, когда играла Россия и Украина. Ну, потому что у меня раздвоение. Я придумал модель, как-то примиряющуюся самого с собой. Это я болел за то, кто проигрывает. И когда началась война, я ни секунды не сомневался, что я не могу здесь оставаться больше. Это решение было принято мгновенно, и мы уехали.
У вас сейчас какие-то родственники в Украине остались? Какие-то связи? Вы с ними...
Да, у меня полно родственников. У меня сестра в Киеве. Сестра актриса, муж ее очень известный актер. Было очень смешно, наверное, это не сказать смешно, но когда 7 октября случилось, у нас немедленно позвонила Ольга и сказала: ребята, езжайте к нам.
Я знаю такие истории, когда украинские друзья звонят в Израиль и говорят: ребята, приезжайте.
Вот это было в моей семье. Да. Тогда их как-то не очень бомбили Киев.
Тяга к рассказыванию истории. И это очень заметно у вас и по вашим сериям, и по тому, как вы со студентами работаете. Серия вам ближе, чем одиночная фотография.
Ну, конечно.
Конечно, да.
У меня есть такой большой флаг виртуальный, которым я размахиваю голову все время. Там на флаге написано: «Я не занимаюсь искусством». И отдельная фотография, да, она для меня не самоценна. Мне очень нравится вот такая параллель. Должен ли адвокат говорить красиво? Ну, конечно, должен. Это вопрос профпригодности. Но если адвокат идет в присутствие исключительно с целью произвести красноречием впечатление на зрителей и сорвать аплодисмент, плохой адвокат, потому что цель адвоката – это защищать клиента. И если для защиты клиента нужно петь соловьем, он обязан это делать. А если нужно 11 часов читать справку нудным голосом, он должен это делать. Вопрос целеполагания. Так вот, у художника карточка цель, для меня карточка средства. Но просто если будут скучные карточки, мои истории никто не будет слушать.
Вспомнила еще одну параллель между вами и Петром Вайлем. «Карта Родины» — это книжка, которой вы тоже делали фотографии.
Ну, я их не делал специально, меня просто попросили эти фотографии. Да.
И часть вот журналистской работы Петра, она туда вошла. Я вообще считаю, что книга... В отличие от гения, место недооценено.
Мне она существенно больше нравится. Заставляю своих студентов ее читать, потому что это просто учебник вот travel-фотографии. Потому что там вот он ищет ровно то, что мы должны искать.
И учебник истории, политической, современной, одновременно. И карта этой родины, это карта прежде всего, может быть, или в том числе, это карта окраин, в которых были и военные конфликты, и разные последствия распада этой самой родины.
Вот я сейчас делаю, ну, в какой-то степени итоговую книжку, подвести итог своей работы в России. Потому что я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в страну, а если вернусь, буду ли еще в состоянии ее снимать. Там будут, кстати, два тома. Один том — это фотографии из моей коллекции, я собираю старую фотографию. И это фотографии семейных альбомов, там из городов, ну, то есть непрофессиональные фотографии. Это как бы родина во времени, а родина в пространстве, это мои фотографии, там от Камчатки до Запада. Было у нас такое важное совещание с моим издателем, с редактором и с моим дизайнером, ну, книжным художником. И мы обсуждали название. И я сказал, что самое точное название этой книжки, конечно, это «Родина». Но я боюсь, что она очень пафосная. На что эти трое мне сказали, заткнись, и эта книжка будет называться «Родина». Я не знаю, будет ли она так называться, да. Я сейчас только подумал, что «Карта Родины».
Мне вообще кажется, что ваша книжка или ваше собрание «Последняя империя», оно как-то связано по контексту с «Картой Родины».
Ну да, там же Петр еще и предисловие писал к этой книжке.
То есть это какая-то ваша общая оптика?
Нет, нет, нет. Книжка была собрана до того, как мы познакомились с Петром.
Тем более удивительно тогда, что вы совпали. Еще один вопрос у меня вот по поводу этой работы. Она очень ценная, говоря модным языком, с точки зрения постколониальной так называемой оптики. Вы рассматриваете окраинные места людей, окраин, входивших когда-то в Советский Союз, разные степени их антропологического поведения и травматизма. И вот это... глубокая, очень серьезная работа, вам не кажется, что сейчас она просто никому не нужна? Вот началась история 24.02, вторжение России в Украину, и как бы рухнуло все, все представления о возможности какого-то аналитического разбора постсоветской истории.
В которой не все было плохо.
Я совершенно солидарна. Ну, как бы мне нравится про человека. Вот вы про человека, Петя про человека. А сейчас про не человека. Весь этот гуманитарный нарратив ставится.
Это же вопрос, есть ли Бог после Холокоста.
Вот, это ровно то, что я у вас хотела спросить. Это же Адорно спрашивал, можно ли писать стихи после Освенцима? Есть ли Бог после Холокоста? Вот как вам работать сейчас?
Ну, смотрите, есть большой шанс, что этот мир кончится вообще. А если он не кончится, ну, время лечит. И все будет хорошо. И русские с украинцами помирятся. Я абсолютно в это уверен. Через 20 лет после войны немцы были самыми близкими друзьями наши. Ну, это правда. Если какой-нибудь сумасшедший не нажмет на кнопку, рано или поздно все, ну, я физик по образованию.
Кроме того, ядерный физик.
Я ядерный физик, да, в мире все процессы колебательные. Ну, пошел всплеск, рано или поздно энтропия его задавит. Если это не фатально. Но вероятность того, что это фатально, конечно, есть. Мне кажется, что уже, знаете, вот... все эти политики, как русские, так и не русские, ощущение, что им галстук замотало эти волки. Они уже себе не принадлежат. Как в свое время с Горбачевым случилось. Он уже не мог поступать иначе. И здесь то же самое. Если там вверху нет планов все это завершить, то рано или поздно все это там энтропия победит.
Последнее я хотела спросить про Израиль, про ваше чувство дома. Вы сказали, что снимается вам хорошо только дома на самом деле.
Снимать хорошо там, где ты все понимаешь. Вот понимаете, когда я снимал в России, я понимал какие-то глубокие вещи. И мне сейчас жалко того времени, которое я потратил на фотографии в путешествиях. По большому счету, это туризм. Это много ярких изображений, часто существенно более ярких, чем фотографии, снятые в России. Но все это напоминает, знаете, пьяного, который искал часы под фонарем, потому что там светло. Поэтому те годы, которые я потратил на вот эту travel-фотографии, для меня, ну, в какой-то степени мне их жалко. Потому что если бы я снимал это в России, то я бы сделал много больше в России. Конечно, я очень люблю Россию, и мне очень нравится фотографировать в России. И, конечно, дом для меня – это моя петербургская квартира, в которой все осталось, я надеюсь. Книжки, коллекции. А Израиль я пока не чувствую дом. Может быть, это пройдет. Я очень люблю эту страну, Израиль, и я очень благодарен ей. Потому что тот прием, который нам оказали тем, кто уехал вот там в марте, в апреле, он был совершенно фантастический. Но дом у меня все-таки это то место, где я прожил 40 лет. Мне снится полка с книжками, я могу наизусть взять любую из них, да. Мне снится Таврический сад и Смольный сад, где мы там гуляли с детьми, с собаками и прочее. Конечно, дом там. Я все-таки очень надеюсь, что когда-нибудь смогу туда вернуться.
Специальная версия подкаста для платформы «Страна и мир». Сергей Максимишин, известный фотограф репортажа, и его ответы на вызовы времени.